Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данил Гальперович знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Данила, привет!
Привет, Ксюша! Мы будем говорить сегодня о зерне из Украины, о том, как Россия сама себя наказывает, а также какие бренды уходят из нее, о том, что Россия воюет газом против Европы. Но начнем, как всегда, с того, что происходит внутри самой Украины, об обстрелах, о том, что происходит на оккупированных территориях и так далее. Ксюша, тебе слово.
Было много обстрелов и в выходные, и в понедельник, в ночь на понедельник. Например, сегодня утром снова досталось Харькову. Его обстреляли российские войска реактивными системами залпового огня. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он уточнил, что в результате ракетных ударов по городу погибли 3 человека и известно о 28 пострадавших, но пока это предварительные данные. Харьков, я напомню, обстреливают практически каждый день с начала российского вторжения. Также российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области с самолетов. Это произошло около 11 утра в понедельник. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Выпустили 4 ракеты из самолетов над оккупированным Крымом. Одна из ракет попала в здание, сообщил он. Информация о пострадавших и разрушениях сейчас уточняется. Также приходят постоянно новые уточненные данные о том, что случилось в городе Часов-Яр в Донецкой области. О том, что случилось в городе Часов-Яр в Донецкой области, в частности, сегодня появилась реакция Министерства обороны России. Там признали, что совершили удар по этому населенному пункту, однако заявили, что уничтожили пункт временной дислокации 118-й бригады Вооруженных сил Украины. При этом на самом деле, как вы знаете, было разбомблено жилое здание, 5-этажный жилой дом, где находились люди. Ну и вот дальше, если мы будем цитировать представителей Минобороны, то несложно догадаться, с какого словосочетания начинается этот комментарий. Конечно же, со словосочетания «высокоточное оружие». Высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Часов-Яр уничтожен пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ. В результате удара уничтожено более 300 националистов, рапортовало в понедельник российское ведомство. Напомню, что словосочетание «высокоточное оружие» или «высокоточные удары», они с самого начала войны вошли в такой антисловарь войны и обычно означают что-то совсем обратное, когда попадают по гражданским объектам, когда гибнут люди. Российские официальные лица говорят о том, что высокоточным ударом были уничтожены какие-то военные объекты. Тем временем украинские спасатели продолжают разбирать завалы дома в этом городе, и сегодня стало известно о том, что обнаружили тела еще 2 погибших. Всего обнаружили тела 24 погибших и спасли из-под завалов 9 человек. Также обстреливали город Бахмут, и в результате этого обстрела получил разрушение футбольный легкоатлетический спорткомплекс «Металлург». Об этом сообщает нацполиция Украины. Этот объект служил местом выступлении подготовки спортсменов с 1949 года. И в 2012 году, видимо, перед чемпионатом, была проведена его реконструкция, которая стоила почти 120 миллионов гривен. В общем, все, что создавали с таким трудом украинцы, во что они вкладывали не только деньги, но и душу, свой труд, все это вот сейчас разрушается российской армией.
Вообще очень трудно делать понедельничные наши подкасты. Психологически, морально трудно, потому что мы поднимаем сведения о обстрелах, о погибших, о очередных зверствах за несколько дней, за субботу, воскресенье, за понедельник. И, конечно же, в понедельник всегда у нас счет жертв очень серьезный. Надо сказать еще, что в субботу обстреливали ракетами Кривой Рог, там погибли 2 женщины и разрушены около 20 домов. Обстреливали, как ты уже сказала, Харьков, Николаев, приграничные районы Сумской области, Часов-Яр, он в Донецкой области, но там еще и обстреливали Дружковку, Славянск, поселок Горняк, Семигорье, Новолуганскую и так далее. В общем, есть уже фотографии из обстрелянных городов, их можно легко найти в интернете, если задаться такой целью. Также российская армия приняла безуспешную попытку штурма Углегорской ТЭС. и также, я уже сказал, обстреливается Славянск, и идет борьба за контроль над трассой, которая соединяет Харьков с Донецком. Вот я смотрел карты боевых действий, которые публикуются в онлайн-режиме Институтом изучения военных действий американским. Там очевидно, что идет продвижение к Славянску, и населенные пункты по пути к Славянску российская армия обстреливает просто вот тактикой выжженной земли фактически. Очевидно, что Россия убивает практически все населенные пункты перед тем, как их взять. Ну, очень многие задаются вопросом, что же она делает, собственно, зачем она все это отхапывает. И все говорят, что речь идет о территории все-таки. Не идет речь, конечно, ни о каком даже получении поддержки там русскоязычной или закреплении поддержки русскоязычного населения Украины. Нет, это речь о отъеме территорий. Если говорить о территориях, которые уже отняты, то мы с тобой много раз говорили о школах на оккупированных территориях. И вот там спешно готовят их к русификации. Ты рассказывала о командировках учителей, но тут уже пришли новые сведения о том, что родителям за отказ оформить российское гражданство и отправить ребенка в русифицированную школу угрожают лишением родительских прав. И это, конечно, еще одно военное преступление, потому что ничего этого делать нельзя, это понятно. И вот эта насильственная русификация относится к преступным действиям. Но она продолжается, и сегодня Владимир Путин, президент России, подписал указ о том, что все жители Украины могут рассчитывать на так называемый упрощенный порядок получения гражданства России. То есть раньше это было для ЛНР, ДНР, так называемых, для людей, которые там проживали на этих территориях и так далее. Но вот раньше предусматривалось получение упрощенного гражданства для Запорожской области, Херсонской и, я уже сказал, Донецкой и Луганской. Вот теперь это для всей Украины. То есть очевидно совершенно, что это сигнал, как он будет воспринят, примерно понятно, но это сигнал Кремля о том, какие планы есть у России по поводу Украины.
Также сегодня стало известно о том, сколько украинских военных считаются пропавшими без вести. Эти данные привел уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко. По его словам, более 7 тысяч военных считаются пропавшими без вести, часть из них в плену.
Если говорить о тех, кто попал в плен украинских военных, то есть сообщение такого совсем прокремлевского и совсем милитаризированного корреспондента «Комсомольской правды» Дмитрия Стешина, который утверждает, что в этой самой ДНР собираются расстрелять двух бойцов украинского батальона «Азов». И, в общем, это тоже такой будет показательный, очевидно совершенно, шаг, если на него пойдут. Украинская парамедик Юлия Паевская, у которой был позывной Тайра, она вышел материал, в котором она утверждает, что пока она сидела в плену в Донецке, ее тоже обвиняли по расстрельной так называемой статье. Ну и рассказала она о портретах Путина в каждой камере, в том месте, где она сидела, о принудительном пении российского гимна и так далее. В общем, очевидно совершенно, что те обычаи, которые были в разных там МГБ и так далее, ДНР и ЛНР еще в 2014 году, сейчас полностью поддерживаются и не скрываются. И я думаю, что и сепаратисты, и российские их контролеры считают эти обычаи совершенно нормальными. Ничего страшного, по их мнению.
Еще о событиях в Украине, но уже не военных. Это скорее касается информационного фронта, что называется. Богатейший украинский олигарх Ринат Ахметов отказался в пользу государства от своего медийного бизнеса. Это большое событие в сфере медиа в Украине. Речь идет о передаче государству активов медиагруппы Украины, в частности, телеканалов «Украина» и «Украина-24». Соответствующее заявление бизнесмена опубликовал его холдинг, и он подчеркнул, что это вынужденное решение в связи с законом о деолигархизации. Ахметов написал: «Я принял вынужденное решение о выходе моей инвестиционной компании из медийного бизнеса. бизнеса. В свою очередь, советник главы офиса президента Михаил Подоляк назвал решение Ахметова вывести свою компанию из медиабизнеса достойным примером. Цитата: «Ключевая черта зрелых государств – обязательность выполнения законов. Закон о деолигархизации – начало новой страницы в отношениях государства и бизнеса». Но я тут добавлю, что разговоры о деолигархизации украинского телевидения и медиапространства, в частности, они велись очень давно, и особенно активно они велись после 2014 года, но на самом деле каких-то больших шагов так и не было сделано. Это все осталось на уровне разговоров, но сейчас, наконец, делаются реальные шаги. Мы знаем, что олигархизация медиапространства, телевидения была одной из проблем украинских средств массовой информации. Разные телеканалы принадлежали разным олигархам. Эти олигархи вели между собой информационные войны и выражали абсолютно разные позиции. Но вот некое единение произошло после того, как началась полномасштабная война России против Украины.
Но надо сказать, что тот факт, что медиа-активы находятся в собственности больших бизнесменов, в общем, он такой нормальный для человечества в целом, для постсоветских стран тоже. Мы знаем российскую историю, все 90-е, в общем, так или иначе, бизнесмены управляли телевидением, конечно же, с довольно тесным сотрудничеством с государством, а иногда и с противостоянием, кстати, этому государству. Но вот в условиях войны это все действительно более или менее объяснимо, особенно в условиях нового украинского законодательства. Надо сказать, что Запад продолжает свою поддержку Украины, и сегодня президент США Джо Байден проинформировал о том, что он выделяет транш военной помощи для Украины на 400 миллионов. Об этом раньше сообщалось, но сегодня пришло официальное сообщение об этом. Я процитирую текст меморандума Байдена: «Делегирую госсекретарю США полномочия для использования находящегося в распоряжении Пентагона военного снаряжения на сумму до 400 миллионов долларов, чтобы оказать поддержку Украине». Ну и в эту поставку, в эту помощь войдут еще 4 реактивные системы залпового огня «Хаймарс», 1000 снарядов повышенной точности для 150-миллиметровой артиллерии, армейские бронеавтомобили, боевые автомобили, системы для контрбатарейной борьбы, запчасти. Кроме военной помощи, Вашингтон выделяет гуманитарную помощь Украине дополнительную на сумму почти такой же – 368 миллионов долларов. И эти средства пойдут на продовольствие, питьевую воду, финансовую и медицинскую помощь. Это заявил сегодня Госдепартамент США. Также там есть расклад по тому, от каких ведомств пойдет это все. Ну, в общем, с февраля этого года США уже предоставили исключительно гуманитарную помощь Украине на сумму больше 1,2 миллиарда долларов. Ну и там военная помощь довольно серьезная была, больше 7, почти 8 миллиардов долларов. Если говорить еще о западной поддержке Украины, то сегодня премьер-министр Нидерландов Марк Рютте приехал в Киев. В общем, он встречается с Владимиром Зеленским. Конечно же, им есть о чем поговорить. Уже был глава МИД Нидерландов в Украине, но Рютте приезжает в первый раз. Я думаю, он тоже поедет во все те места, куда ездили другие европейские и американские представители. Конечно же, Рютте находится с Украиной в очень давнем контакте, потому что имя Марка Рютте мы знаем по заявлениям, сделанным еще в 2014 году, после того, как Боинг был сбит над Донбассом. И, конечно же, это довольно активный политик в Европе. Если говорить о другой активности, в частности, об активности по возможному открытию путей для продажи украинского зерна, то сегодня такую активность развил президент Турции Эрдоган. Он сначала позвонил Путину и вроде как обсуждал установку коридоров безопасности для экспорта зерна в Черном море. При этом он сказал Путину, что настало время для ООН принимать шаги по коридорам безопасности в Черном море для экспорта зерна. Мы знаем, что ООН в этом смысле почти ничего не может предпринимать, потому что постоянный член Совбеза ООН, Россия, она блокирует все резолюции Совета Безопасности, касающиеся Украины. Ну и позже Эрдоган поговорил с Зеленским. Агентство «Анадолу» сообщает, что они обсудили вопрос вывоза зерна из Украины через Черное море. Ну вот Россия традиционно, противоречит сама себе, говорит то о том, что никак не влияет украинский заблокированный экспорт зерна на продовольственную безопасность в мире, то говорит, что да-да-да, влияет, но это все украинцы делают, они порты заминировали и удерживают иностранные суда там и так далее. В общем, консенсус в мире, это, кстати, показало недавнее заседание парламентской ассамблеи ОБСЕ по поводу того, что именно Россия, ну, убивает украинское зерно и ворует его, он довольно очевиден. В общем, есть уже исследования на эту тему.
Если говорить о международной помощи и сотрудничестве, то надо сказать, что Великобритания уже приступила к обучению украинских солдат. Первая группа солдат, многие из которых не имеют военного опыта, прибыла в Великобританию для прохождения боевой подготовки. Украина сейчас пытается мобилизовать больше людей, заменить военнослужащих, убитых, раненых в ходе войны. И мы не раз говорили о том, что многим украинским военным действительно необходимо такое обучение. Рассказывали о том, что даже вот те новые виды вооружений, которые прибывают в Украину в качестве помощи, ими не все могут пользоваться, и приходится там с Google-переводчиком что-то переводить, поэтому курсы, какие-то тренировки, они, конечно, необходимы. Если продолжать тему Великобритании, вот мы на прошлой неделе обсуждали, как Украина бурно отреагировала на отставку Бориса Джонсона, пана Джонсонюка, как они его называют. Так вот, политическая карьера Джонсона может не закончиться после того, как он окончательно уйдет с поста лидера консервативной партии, премьер-министра Великобритании. Как пишет британский таблоид Sun, Джонсона могут назначить на новую должность, которая имеет непосредственное отношение к Украине, на должность специального представителя в этой стране. Чиновники хотят, чтобы бывший премьер-министр взял на себя роль, как они выражаются, такого дипломатического связующего звена между западными союзниками и Украиной, которая охвачена войной. Это позволило бы ему дальше развивать свои тесные отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским и сохранить влиятельную позицию на мировой арене, пишет издание Sun.
Ну, посмотрим, что будет, потому что, в общем, Борис Джонсон, несмотря на всю его поддержку Украины и четкую позицию по многим вопросам, во многом в британской политике дискредитирован. Его, в общем, считали помехой и пятном на облике партии сами его коллеги-консерваторы. Ну вот поглядим, насколько ему удастся эта роль новая. Если дальше развивать тему экономики, как мы уже говорили сегодня о зерне, то Россия, очевидно, не только шантажирует мир и напрягает ситуацию в мире через агрессию против украинского продовольствия, но и пытается делать это с помощью своего очень давнего экономического рычага, то есть энергетики. Сегодня оператор Nord Stream AG остановил полностью газопровод «Северный поток-1» на плановое техобслуживание вроде как. Значит, прокачка по этому «Северному потоку-1», а это российский газопровод в Европу, прекращена в 7 утра Москвы. Ну и он должен, по идее, заработать 21 июля, но совершенно точно, как пишет издание Bell, не на максимальной мощности. В любом случае, в Германии считают, что это полномасштабная газовая война. Об этом совсем недавно говорил вице-канцлер Роберт Хабек. И он говорит, что нисколько не удивится, если «Газпром» обнаружит еще одну небольшую техническую неисправность и объявит, что не сможет перезапустить «Северный поток-1». Ну и хотя продление там всякие техобслуживания – это обычная практика, то есть может быть все-таки действительно и технические причины у остановки, но полная остановка поставок из России газа обойдется Германии примерно в 200 миллиардов евро до конца года, и это огромная сумма, то есть страна оказывается в газовой блокаде, они будут, скорее всего, вводить жесткую экономию, они будут вводить там меры для населения, чтобы не очень много тепла расходовали и так далее. И сейчас летом это еще не ощущается, но к осени, зиме будет ощущаться очень сильно. Естественно, пытаются заместить российский газ покупками сжиженного газа и так далее, но это целый процесс, и Хабек уже признал, что они совершили огромнейшую ошибку. Он сказал, что огромной ошибкой Германии было дать себя подсадить на газовую иглу и встать в такую зависимость от России в газовом плане. Бороться с энергетической зависимостью от России пытаются США, в частности, министр энергетики США Дженнифер Гренхолм. Она заявила, об этом сообщает агентство Bloomberg, что в ходе предстоящих переговоров с Индией и Японией попытается заручиться их поддержкой для установления верхнего предела цен на российское топливо, то есть одновременно для потерь российского бюджета и для того, чтобы вообще российская нефть меньше по миру ходила. Ну, понятно, что при сильно небольшой цене России, может быть, невыгодно ее продавать много где. И Гренхолм сказала, что мы хотим предложить объединить ресурсы для совместных закупок, что позволит делать это по меньшей цене, в частности, на российское топливо. Ну вот, насколько Индии удастся в этом говорить, непонятно, потому что пока Индия изо всех сил покупает российское топливо, она нарастила его покупки чуть ли не в 3 раза с февраля.
А что же тем временем происходит в самой России? Очень много сегодня разных новостей, в том числе и в моей рубрике «Кого, где, за что», но начну я с другого сообщения. Правозащитники узнали о возвращении в Бурятию около 150 контрактников, которые отказались воевать в Украине. Об этом сообщает фонд «Свободная Бурятия». По данным этого фонда, военные вернулись в Бурятию в субботу, 9 июля, как рассказали некоторые контрактники сотрудникам фонда перед возвращением. Их несколько дней продержали в лагере на территории Луганской области, угрожали уголовным преследованием и не хотели отпускать домой. Юристы фонда «Свободная Бурятия» рассказали журналистам издания агентства, что в начале июня в фонд обратилась родственница одного из контрактников из 5-й отдельной танковой бригады, которая написала рапорт об увольнении с просьбой помочь ему вернуться домой из Украины. Благодаря ей и стали известны некоторые подробности того, что произошло. Вы можете найти эту информацию на сайте издания агентства, но и на сайте фонда «Свободная Бурятия», соответственно. Но еще раз скажу, что речь идет о возвращении 150 военных контрактников, которые отказались воевать. То есть уже это довольно масштабно происходит, а не только единичные случаи. Тем временем стало известно, что появился новый символ. Вот вы знаете, есть это так называемая полусвастика, Z, и есть буква V, а теперь еще есть O. Оказывается, с июня на видео вручения наград российским военным можно заметить на форме у генералов красные шевроны с буквой О. Это символика так называемой группировки «Отважные», про которую в военных телеграм-каналах пишут еще с апреля, но только в июне ее стали упоминать на сайтах российских государственных медиа. В частности, РИА Новости агентство стало писать об этих «Отважных», в том числе сообщалось, что бойцы группировки захватывали населенные пункты вокруг Лисичанска, устанавливали там Знамя Победы и спасали раненых украинских военных. Вообще, это один из нарративов российской пропаганды, что российские военные, они такие высокоморальные, они всех спасают, и своих, и чужих, а украинцы, они наоборот, украинские военные всех бросают. Я много раз видела это и слышала в репортажах российских медиа, которые изучали. Так вот, что же это за символ О, как рассказал глава Центрального военного округа России генерал-полковник Александр Лапин, противник, увидев в первый раз символ О, посчитал нас особыми. Мы называем себя отважными. Символ О – знак того, кто смело ходит в атаку и громит врага. Правда, вот основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев говорит, что причина появления этой буквы О весьма прозаична. Нет там никакой высокой такой подоплеки. Это просто обозначение сил Центрального военного округа. Но как и было с буквами Z и V, из этого попытались сделать некий бренд. Ну и кого, где, за что?
Да, все это, конечно, очень красиво и явно является частью российской, появившейся в связи с началом войны, наступательной такой пропаганды. И вообще это во многом вообще-то граничит с пародией, потому что, конечно, когда ты изучаешь там разные сатирические американские фильмы про работу госпропагандистов, где вот срочно надо придумать какое-нибудь кодовое название для чего-то и так далее. Вот это, по-моему, с запозданием так примерно 25 лет начали уже использовать и российские государственные пропагандисты. Но, во-первых, это действительно вызывает смех. Во-вторых, мы по твоему же сообщению о контрактниках, которые отказались воевать, а также нескольким сообщениям о том, что чеченские подразделения, воюющие в Украине, отчасти играют роль заградотрядов, можем говорить, что ну, насчет отваги там довольно сложно. Более того, есть масса видеосвидетельств того, как, в общем, российские солдаты проклинают то, как они именно оказались в Украине, и эти видеосвидетельства, видимо, будут только нарастать.
А теперь моя постоянная рубрика «Кого, где и за что». В ней сегодня фигурирует депутат Алексей Холодарев. Глава прокуратуры Екатеринбурга Светлана Кузнецова потребовала лишить господина Холодарева статуса депутата за осуждающие высказывания. Об этом сообщает проект «Сетевые свободы». Говорится о том, что Холодарев допустил размещение в интернете публикаций, текст которых дискредитирует действия вооруженных сил России и содержит осуждающие высказывания. Правда, о каких именно публикациях и высказываниях идет речь, не уточняется. Но мы знаем, что сейчас под определение дискредитация действий вооруженных сил России подпадают, например, лозунги «Нет войне», «Миру мир» и так далее. По версии Кузнецовой, депутат совершал административные правонарушения в сфере экстремистской деятельности. При этом статья о дискредитации армии, кстати, к экстремистским не относится. Но и еще одна новость. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал версию фотобанка «Депозит фото» на русском языке. Внимание на это обратил правозащитный проект «Роскомсвобода», который отслеживает изменения в реестре запрещенных сайтов. В реестр внесли подборку «Правда о нападении России на Украину» с фотографиями последствий войны в Украине, которая висит на главной странице этого фотобанка. Но поскольку Роскомнадзор заблокировал страницу на домене ru, англоязычная версия сервиса по-прежнему доступна в России. Там на главной странице все так же стоит подборка фото из Украины.
Ну и на самом деле депозит фото еще 7 марта сообщил в своих соцсетях, что приостановил обслуживание клиентов в России и Белоруссии. Ну и заблокировав депозит фото, в принципе, Россия, конечно, оказала себе медвежью услугу, потому что огромный международный фотобанк, он предоставляет услуги клиентам в 192 странах мира, оказывает поддержку на 20 языках. Когда-то создал его украинский бизнесмен, потом, в общем, это купили. И, конечно же, это совершенно удивительно, как Россия отрезает себя сама от мира, в том числе с помощью вот таких запретов. Ну, в России уже не очень хотят задерживаться и другие бизнесы, в частности, шведский производитель бытовой техники Electrolux, один, наверное, из любимых и лучших в России когда-то, полностью прекращает деятельность в России, передает российские операции местному менеджменту. Понятно, что, в общем, дальнейшая работа «Электролюкса» в России невозможна. Это они сказали даже в своем пресс-релизе. Кроме того, парфюмерная сеть «Сефора» полностью продает свои магазины в России и уходит. Так что еще вот два, как минимум, бренда уходят из России из-за ее войны против Украины. Но Россия и сама, в общем, вполне себя отрезает, как мы видим по депозит фото, от мировой информационной среды. При этом цели этих действий руководством России описываются довольно интересно. Иногда это руководство при таком описании проговаривается. Вот, в частности, бывший президент России Дмитрий Медведев написал, что, оказывается, задачу, которую решала Россия вот этой вот своей войной, которую называют спецоперацией, это что с Россией стали считаться по-настоящему, я вот сейчас цитирую Медведева, как с Советским Союзом, а в чем-то и серьезнее, судя по набору санкций. Совсем недавно было иначе. Ну, то есть он считает, что эта задача, что с Россией стали считаться по-настоящему, уже решена. Дальше идет цитата, которой, видимо, он пытается польстить своему начальнику, который, в общем, гордился своим дворовым детством, И Медведев пишет в своем канале: «Если с тобой не считаются, дело плохо, как в детстве, когда в твой двор пришли драться из соседнего. Если ты струсил и свинтил домой, ты никто, и больше тебя никто никуда не позовут. А если ты врезал первым, то шансы отстоять свое становятся существенно выше». Во-первых, Медведев тут признает, что Россия врезала первой. А во-вторых, сам себе противоречит, говоря о том, что в его двор пришли драться из соседнего. Тут как раз все наоборот. Драться-то пришла Россия в соседний двор. Но заключает он, тем не менее, все это бравурно. Именно поэтому так важно, чтобы страну уважали и с ней считались. Именно такой и должна быть великая Россия. Ну, в общем, конечно, набор всяческих высокопарных клише, но вот эта проговорка, что ты врезал первым, она существенна. Я думаю, что где-то в мозгах у них все это живет, что да, мы врезали первыми.
Ну, ты знаешь, мне кажется, Дмитрий Анатольевич добивается все больше и большей цитируемости. Ты, наверное, заметил, что дня не проходит, чтобы его не процитировали. Может быть, нужно и какую-то паузу сделать, а то, наверное, он очень доволен, что он добился своего, и его телеграм стал таким популярным.
Ну, он там соревнуется с разными Володинами, Мироновыми и так далее. Я думаю, что это такая пляска для одного зрителя, что смотри, начальник, я не сплю, хотя про Медведева это, в общем, трудно сказать, что он не спит. У нас столько фотосвидетельств его самого различного сонного состояния. Но так или иначе, да, но просто для меня было важно сказать о том, что даже публикуя вот эти верноподданнические посты, они, выуживая их из своего мозга, они проговариваются, что как на самом деле обстоят дела. Это важно, это говорит о том, что в подкорке у них где-то сидит понимание того, что Россия агрессор.
Но лучше всего, если честно, вот эту мысль о том, что Россия агрессор, и о том, как она заставляет страдать других людей, как она заставляет страдать украинцев, лучше всего это удается выразить художникам, музыкантам, артистам и, в частности, мультипликатору Олегу Куваеву, автору «Масяни», это, пожалуй, удается, если не лучше всех, то, ну, по крайней мере, он один из самых точных, как мне кажется. Сегодня вышел его новый мультфильм, новая серия о «Масяни», которая называется «Мариубург». В серии в этой действии развивается, как всегда, в Петербурге, потому что в Петербурге живет Масяня, а Мариубург, потому что недавно российские власти объявили о том, что Петербург – это город-побратим Мариуполя, абсолютно разрушенного города с тысячами убитых жителей. И вот эти все заявления о том, что города-побратимы и так далее, они, конечно, звучат невероятно цинично. Я бы не хотела пересказывать этот мультфильм. Он вызывает слезы практически просто с первых кадров. Обычно, ну, Масяня такая веселая, но она с тех пор, как началась война, стала высказываться все серьезнее и серьезнее. Этот мультфильм, возможно, я очень надеюсь, заставит тех россиян, которые поддерживают войну или как-то которые к ней индифферентно относятся, заставит их почувствовать себя в шкуре украинцев, потому что именно это и воспроизводит Олег Куваев. Он помещает своих героев именно в ту ситуацию, в которой оказались украинцы, в самые какие-то страшные сценарии. Опять же, не буду пересказывать, вы все сами увидите. Я просто вам очень советую посмотреть этот мультфильм. Это мощное антивоенное высказывание об эмпатии и о том, что нельзя молчать.
Масяня действительно стала одним из проводников такого вот образного знания об этой войне. Я напомню о том, что некоторое время назад Куваев сделал что-то вроде пособия по популярному объяснению детям того, что же случилось, как Россия напала на Украину. И, в общем, это тоже довольно грустное, откровенное повествование. Я бы сказал, что Куваева, его творчество ставит, собственно, на одну доску с журналистами, которые ежедневно рассказывают о зверствах российской армии в Украине, о всех преступлениях, которые Россия там совершает и так далее. В общем, конечно, сейчас очень многие люди с совестью, они делают то, что делает Олег Куваев, рассказывают о войне всеми доступными им способами. Это же делаем и мы в нашем подкасте.
На этом заканчиваем наш выпуск. Я напомню, что вы можете подписаться на нас в Google и Apple подкастах. Рекомендуем это сделать. Спасибо за внимание. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович.
Продолжим завтра.